разных проблем, столько различных сложностей.
Коринфяне были гордыми. Они очень ценили мирскую мудрость. Это оказало на них большое влияние, их преданность мирской мудрости. Они стремились к почестям, склочные, можно сказать, развратные, бросающиеся в крайности, неуступчивые. Вы помните, когда речь шла о христианской свободе, 8, 9, 10 главы, Павел объяснял им, что есть моменты, когда стоит уступить и нужно уступить, но они не были таковыми. Одаренные очень, как говорит первая глава, что вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, как говорит 12, 14 глава о дарах духовных. Очень одаренные, но очень бедные любовью, как говорит 13 глава. Беспорядочные в собрании, поддающиеся заблуждениям, как сказано в 15 главе, у них был большой пробел относительно воскресения мертвых, и все это было связано с Евангелием. Павел потратил много времени, сил, чтобы объяснить им, он очень много говорит им об этом. И как он сказал в 15 главе, наверное, некоторые из них вообще не знали Бога. Также видно, что сам Павел, он не просто ругает их, он им не мстит, он не пытается вызвать в них чувство стыда, чтобы им было вот так неловко. Он их любит, и он не может мириться с такой жизнью церкви. 1 Коринфянам 4:14 говорит: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Он прикладывает много стараний, чтобы помочь им исправиться. Он хочет посетить их. В 16 главе говорит: «Я хочу у вас быть, может быть, даже перезимую, чтобы вы меня проводили, куда я пойду. Не хочу увидеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени». Когда Павел хотел задержаться где-то в какой-то церкви, он не хотел поиграть с ними в баскетбол, он хотел передать им наставление, он хотел восполнить их нужду, он хотел послужить им максимально. Один из заключительных призывов, который он написал им в 16 главе, звучит так. 13-14 стихи. Он говорит им: «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, все у вас да будет с любовью». Пожалуйста, задержитесь на этом тексте, именно его мы будем изучать. По сути, 13 и 14 стихи этой главы – это божественный призыв к исправлению. Это такой последний, можно сказать, да, вывод из всего, что уже Павел донес до них. Это божественный призыв к исправлению – начать и продолжать меняться, приобрести определенный характер, определенным образом относиться друг к другу. Или в общем можно сказать, усердно противостоять влиянию мира. Люди в этой общине часто не бодрствовали. Они порой не стояли в вере. Скорее всего, не проявляли достаточно мужества и твердости, чтобы угождать Богу. И уж точно не делали все в любви. Мир сильно влиял на них. А они так мало противостояли этому влиянию. Они обогатились во Христе всяким словом, всяким познанием, но так мало менялись. Один автор христианской книги об изучении Библии сказал: «Духовный рост – это готовность изменяться, и все же человеческое сердце ничему не противится так сильно, как изменению. Мы сделаем все, чтобы избежать его». Братья, я думаю, что мы с вами не меньше сегодня сталкиваемся с влиянием мира на церковь. Мы живем в такое время, когда, может быть, даже больше мы сталкиваемся с влиянием мира на церковь, на нас, на наших жен, на наших детей, на нас, как на пастырей-проповедников, И порой, к сожалению, это влияние так незаметно для нас. Лукаво. И поэтому прошу вас, давайте мы сейчас подробнее рассмотрим эти призывы в 13-14 стихе. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды, и все у вас да будет с любовью». Итак, Бог словами Павла призывает верующих усердно противостоять мирскому влиянию на их жизнь. Он выражает это в виде четырех призывов. Во-первых, церкви необходимо бодрствовать. Церкви необходимо бодрствовать. Он говорит, бодрствуйте в 13 стихе. Обращаясь к церкви, Павел имеет в виду каждого. Подразумевается местоимение «вы», «вы бодрствуйте», «вы церковь», «каждый верующий», «отцы», «мужья», «жены», «дети», «домохозяйки», «работники», «страдающие» и «нет», «благополучные», «богатые» и «бедные», «проповедующие слово», «слушающие слово». «Вы», о которых Павел сказал в первых стихах послания, освященные во Христе Иисусе, призванные святые. Церковь, чья жизнь благодаря жертве Господа Христа, это истинное поклонение Богу в духе. Понимаете, братья, не может быть бодрствующей церкви, если каждый второй или третий в ней не бодрствует. А когда пастыри или учители не бодрствуют, то это совсем плохо. Это скажется на всем. И ситуацию-то исправлять тоже некому тогда, если у них это не получается, если они в этом терпят поражение, то тогда и помочь другим некому. Что же будет с остальными? Итак, каждому необходимо бодрствовать. Что же это значит? Что значит бодрствовать? Само слово означает не спать, быть начеку, или быть внимательным, быть в готовности. Оно может употребляться буквально, как, например, спать или не спать физически, да? Не спать, бодрствовать. Или метафорично говорить о духовном состоянии, о готовности. Павел, конечно, не запрещает ни коринфянам, ни нам спать вечером после учебы в своих кроватях. Он говорит о другом бодрствовании. Ну, например, в Матфея, 24 глава, 42 стих, Христос призывал бодрствовать в свете Его второго пришествия. Он говорит, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». Он говорит там, что важно, чтобы Господин, вернувшись в любое время, нашел тебя поступающим так, как Ему угодно. Но для этого, чтобы Господин, вернувшись, нашел тебя в любое время поступающим так, для этого нужно иметь определенный склад ума, для этого нужно рассуждать определенным образом. Он приводит в пример там раба, который не бодрствовал, и этот раб рассуждал так. Он говорил, не скоро придет господин мой. И он стал есть и пить, гулять, бить товарищей своих. Да? То есть он повел себя вовсе не так, как хотел господин. Но его рассуждение, его образ мысли привел его к таким поступкам. Он просто решил и подумал, не скоро придет господин мой. Итак, бодрствуйте, говорит Христос. Итак, это образ мысли. В Деяниях апостолов 20:31, когда Павел обращается к пресвитерам Ефесской церкви, он употребил такое же выражение. Он говорит, посему бодрствуйте, помня, что я 3 года, день и ночь, непрестанно со слезами учил каждого из вас. А выше он говорит им, что войдут к ним лютые волки, не щадящие стадо. Он говорит о том, что среди них самих, то есть в сфере руководства, появятся те, которые начнут переворачивать истину ради обретения власти над людьми. Поэтому он говорит им: бодрствуйте. Каким образом? Как? Он говорит: бодрствуйте, помня, что я 3 года со слезами учил каждого из вас. Их разум должен быть постоянно под влиянием истины, в готовности, чтобы увидеть заблуждение и противостоять ему. Итак, это образ мысли, подчиненный истинному слову. Или, как Павел сказал, 27 стих 20 главы, «всей воле Божьей». Он говорит: «я вас учил всей воле Божьей». Вот в соответствии с этим вы должны бодрствовать. Колоссянам 4:2 апостол Павел пишет: «будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Братья, это призыв всегда молиться в соответствии с Божьими желаниями. Всегда молиться в соответствии с Божьими желаниями и благодарностью, с благодарностью. Христос также убеждал учеников, когда они были в Гефсиманском саду, он говорит: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Братья, искушается каждый. Да? Нет такого человека, нет такого верующего, который бы не претерпевал, не испытывал искушения. Искушается каждый. Но что значит впасть в искушение? Впасть в искушение означает оказаться под его контролем, оказаться под его влиянием, быть подконтрольным ему. Интересно, что когда Христос сказал им: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, что сделал он сам? Он пошел молиться. Могло бы показаться: ну уж ему-то зачем? Но интересно, что, сказав им это, он пошел молиться. Что означало впасть в искушение в понимании Христа? Впасть в искушение в понимании Христа означало начать исполнять свою волю, а не Отца. Начать исполнять свою волю вместо воли Отца. Начать думать так. Итак, братья, у этого призыва «бодрствуйте» есть и отрицательный аспект, в том смысле, что нужно избегать, не допускать чего-то, что против истины, что подрывает ее или мешает ее влиянию на вас, препятствует вам угождать Богу. Не допускать такого влияния в ваше сердце, мысли, братья, не допускать такого влияния в вашу семью, не допускать такого влияния в ваш образ жизни. И есть положительный аспект, то есть с одной стороны не допускать этого, но с другой стороны постоянно стремиться к тому, что способствует этому, например, к молитве, да, к молитве, которая соответствует Божьим желаниям, к назиданию в истине, к праведности, то есть стремиться к тому, что помогает вам угождать Богу, удаляться, бодрствовать, запрещать тому, что мешает вам угождать Богу, и стремиться к тому, что помогает вам угождать Богу, что укрепляет вас в этом, что созидает в вас добрые желания, добрые мысли, помогает этому. Это значит бодрствовать. Братья, если такого стремления нет, то вы не бодрствуйте. Это очень опасно. Более того, вам скоро покажется, что ничего действительного опасного в этом и нет. Неудивительно, ведь вы не бодрствуете. И нужно скорее, как можно скорее просыпаться. Вообще это просто. Ты занимаешься тем, чем хочется, не тем, чем нужно. Думаешь не о том, что нужно. Вкладываешь время не в то, во что нужно. И вдруг ты оказываешься в конце у разбитого корыта. Но Господь призывает: бодрствуйте. Скорее всего, в данном случае это означает «начните, наконец, и продолжайте всегда». Начните, наконец, бодрствовать и продолжайте всегда. Итак, мы должны противостоять влиянию мира, как искупленные, как мужья, как отцы, как те, кто заботятся о церкви. Во-вторых, чтобы противостоять влиянию мира, церкви необходимо стоять в вере. Посмотрите на 13 стих. Павел говорит: «Стойте в вере». Заметьте, это также касается каждого отдельного человека. Вы стойте в вере. Община, состоящая из отдельных людей, не может стоять в вере, если половина к этому не стремится. Это касается каждого: отца, матери, мужа, жены, богатых, бедных, руководителей и не имеющих такой ответственности. Нам необходимо стоять в вере в нашей повседневной жизни. Не просто сейчас, когда мы слушаем, например, да, хотя и сейчас, но в нашей каждодневной, в повседневной жизни. Что это значит? Выражение «стоять в чем-либо» неоднократно упоминается в Писании. Например, Галатам 5.1 Павел говорит: «Стойте в свободе! Стойте в свободе и не попадайте опять под иго рабства! Стойте в свободе, которую даровал вам Христос!» Это значит, не отступайте от этих убеждений. Не отступайте от этого, не делайте ни шага назад. Некоторые говорили, что нужно обрезание, люди стали поддаваться этому влиянию. Но Павел говорит: нет, вот здесь вы должны встать твердо. Не отступайте. Филиппийцам 4.1 «Стойте в Господе!» Такое выражение. «Стойте в Господе!» Некоторые поступали, Павел говорит, как враги креста Христова. Мыслить они, их такая характеристика, они мыслят о земном, слава их в сране. Они плохой пример. И призыв к верующим там такой, что продолжайте угождать Богу, не подражайте им, не идите их погибельным путем, но живите, ожидая явление Христа, не отступайте от этого курса, стойте в Господе. 2 Фессалоникийцам 2.15 «Стойте и держите предание». Это призыв вопреки фальшивому духу, фальшивому слову и фальшивому посланию держаться истинного апостольского слова. Если вы помните, то во 2 Фессалоникийцам описывается проблема. Пришли какие-то люди, и они сказали, что у них есть пророчество, и у них есть слово и послание даже от Духа, будто уже наступает День Христов. И Павел говорит: «Итак, этому противостаньте, а стойте и держите предание нашего, истинного учения апостолов о том, о чем мы вам говорили, о возвращении Христа, о сохранении верующих от гнева, потому что они были смущены и колебались умом». Итак, стоять – это способность быть неподвижным. Способность оставаться на том же месте и не отступать, когда есть давление. В нашем тексте Павел призывает верующих стоять в вере. В 1 Коринфянам, в этом же послании, 2 глава, 5 стих, он говорит, что эта вера, которую он им проповедовал, и которая он хотел, чтобы она утвердилась не на человеческой мудрости, но на силе Божьей. Это вера, которая тщетна, если Христос не воскрес. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. 15 глава, 14 стих. Он говорит: напрасна тогда вера ваша, тогда это все бесполезно. Он призывает их. Они не противостояли, они не стояли в вере. В течение всей 15 главы Павел пытается отрезвить их, показывая, как это заблуждение окажет влияние на Евангелие и на их жизнь. Стоять в вере – это способность оставаться на месте, быть неотступным в евангельских убеждениях, не отступая от них при давлении, при переменах вокруг. особенно во всем, что касается Христа, Его личности, Его смерти, воскресения, Его учения. Оставаться на месте, когда другие не остаются и хотят смутить вас. В-третьих, братья, чтобы противостоять влиянию мира, народу церкви необходимо быть мужественным и твердым. Посмотрите на 13 стих. «Будьте мужественны, тверды». Я не стал разделять эту фразу, думаю, что эти слова, они как бы дополняют друг друга. И это похоже на известное выражение Ветхого Завета, если вы вспомните, «только будь тверд и очень мужествен». У меня вопрос к вам, братья. Касается ли этот призыв каждого человека в церкви быть мужественным и твердым? Например, надо разобраться, конечно, что значит быть мужественным и твердым, но должны ли быть женщины таковыми? Должны ли проявлять мужественность наши жены? Должны ли сестры в церкви, матери и бабушки быть мужественными и твердыми? Несомненно. И братья-мужчины, и матери, и наши жены должны быть мужественны и тверды. И, кстати, наша задача с вами помочь и им в этом. Слово «мужественный» дословно значит «быть как мужчина», «вести себя как мужчина». Это выражение, по сути, говорит о смелости для того, чтобы сражаться. Чтобы не бояться и не бежать от врага, посмотрите, как об этом говорится в Ветхом Завете. Быть смелым, несмотря на врага и противостояние, и продолжать исполнять, что должен. Быть смелым, несмотря на препятствия, несмотря на врага, и продолжать исполнять, что должен. Продолжать исполнять повеление Господина или повеление твоего Бога. Иисуса Навина 1:6-9. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит от тебя... Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, и не страшись, и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». И 18 стих. «Всякий, кто воспротивится повелению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти, только будь тверд и мужествен». Братья, нужно быть очень мужественным, чтобы, несмотря ни на что, исполнять Божье поручение. Чтобы, несмотря на препятствия, и несмотря на то, что другие откажутся его исполнять, нужно быть достаточно мужественным, чтобы продолжать его исполнять. Посмотрите снова на 1 Коринфянам 16:13. Тут еще есть слово «тверды», «мужественны», «тверды», или можно перевести как «сильны» или «укреплены». Братья, одного призыва к смелости, к мужеству мало, необходима сила, крепость, когда ты будешь испытывать давление. И проблема вот в чем, что сами по себе мы вовсе не сильны. Вы понимаете это? Что невозможно просто сказать человеку «будь», а он не может, да? Невозможно просто дать ему приказ поднять великий груз, дать ему команду и поднять штангу весом 180 килограмм, когда он не поднимал и 30. И вот эту твердость или укрепленность, братья, нам необходимо искать в Боге постоянно. Особенно во время слабости. Прибегая к Нему. Сами по себе мы не сильны. Он говорит, будьте укреплены. Но каким образом? Кем? В чем? Колоссянам 1:10-13 встречаем такое выражение. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь, вот наше слово, всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушию с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Тут очень ясно сказано, что это сила, это укрепление – возможно, только когда мы обращаемся к Богу, прибегаем к Нему с терпением, с радостью, с благодарностью. Думаю, что тоже Божье присутствие укрепляло Иисуса Навина. Помните, когда Он говорит ему, будь тверд и мужествен, не ужасайся, не страшись, и говорит, ибо я с тобою. Хотя, я думаю, что это был воин не робкого десятка, но даже ему не под силу было бы все, что сказано. Его сила должна была заключаться в том, что «Ибо я с тобою». Так должны ли быть мужественными и твердыми мужчины и женщины церкви? Матери, отцы, девушки, молодые братья, старцы, старицы, несомненно, друзья, это необходимое мужество и сила, чтобы быть послушным Богу, продолжать слушаться Его и исполнять поручения, несмотря на препятствия, несмотря на давление врага. Похоже, что подобным образом, как к Иисусу Навину, Бог обращается и сегодня к церкви. Братья, вам верено Евангелие, которое нужно защищать, за которое нужно подвязаться. Вы церковь, которая должна быть столпом, утверждением этой истины. И жить по этой истине среди мира с абсолютно другими ценностями. Жить в нем, но не поддаваться ему. Нужно быть твердым и мужественным, чтобы продолжать последовательно, упрямо слушаться Бога, делая то, что ты должен делать в своей жизни, в своей семье, воспитывая детей угодно Богу, преследуя приоритеты, которых никто вокруг не держится, побеждать свои желания, противостоять суете, не уступать греху и искушениям, но сражаться с ними, делая угодное Богу, желая делать это. Нужно быть твердым и очень мужественным, чтобы жить так, как никто не живет, и чтобы не бояться никого, но бояться сильно Бога. Не бояться людей, не бояться упреков, ни насмешек, никакой мирской философии, не скрываться, не быть просто моралистом, не бояться даже остаться одному и не отступать, когда другие отступают. Нужно быть мужественным, чтобы продолжать угождать Богу. А сила в том, что сам Господь с тобою. Наш Спаситель, Он был очень тверд и очень мужествен. Он был в пустыне, искушаемый дьяволом, Он был перед фарисеями, Он жил рядом с предателем Иудой, Он молился до крови в саду Гефсиманском и даже на кресте. У Него было огромное мужество и твердость остаться даже одному, но продолжать угождать Богу. Нам нужно возрастать в этом качестве, все больше проявлять его в своих семьях, чтобы не допускать врага в повседневной жизни, быть твердыми и мужественными. И в заключение, четвертое, братья и сестры, церкви необходимо все делать в любви. Посмотрите на 14 стих. «Все у вас да будет с любовью», или по-другому, «пусть все у вас да будет в любви». Братья, это не тост. Знаете, как бывает, приходят на свадьбу или там еще так, счастья вам, любви вам и так далее. И мы понимаем, что ничего ровным счетом за этим не стоит. Да? То есть нажелали любви, чего-то еще, ну, я про мир говорю, но это ничего не означает. Так вот, когда Павел здесь говорит, что все у вас пусть будет с любовью или в любви, это призыв и повеление. Это повеление обращено каждому человеку в церкви делать все в любви. Это повеление не только к пастырю, хотя он, конечно, в этом должен быть пример. К отцам, к домохозяйкам, к матерям, к работникам, ко всем братьям и сестрам. И это должно нам немножко прояснить или, как сказать, может быть, смягчить, уточнить предыдущие повеления. Если вы заметили, то предыдущие повеления были достаточно, как это сказать, категоричные, очень такие воинственные, очень твердые, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Но последнее он заканчивает, все пусть у вас делается в любви. Коринфяне были очень склонны к крайностям на самом деле. То есть они могли получить от Павла какую-то истину или весть, услышать наставление и потом начать его держаться так, что всем тяжело станет от этого. И вовсе не поняв, чего же он от них хотел. Ну, например, 7 глава говорит нам о том, что они стали практиковать воздержание в браке. Да? И он говорит, ну, скорее всего, он говорил им о том, что нужно противостоять искушениям, блуду и так далее. Но они решили быть совсем святыми. Он говорил им о том, в чем плюсы, например, безбрачной жизни. И некоторые, возможно, решили, что все, теперь мы и в браке отсекаем все это плотское, неугодное Богу и так далее. То есть они, с другой стороны, они впадали в блуд, и если уж впадали, то даже так, он говорит, ну, у язычников не слышно того, что у вас происходит, они закрывали на это глаза, они склонны были к каким-то... Они злоупотребляли свободой, да, Павел научил их о свободе, но когда мы читаем 8, 9, 10 главу, мы видим, что эта свобода, она угнетала других братьев немощных, она соблазняла. Они неправильно понимали, как им нужно жить в этом. И эти призывы, они могли настроить и их, и нас так, что мы будем, ну, на вроде каких-то, не солдата, а солдафонов, что ли. То есть такой образ черствого, бесчувственного, не имеющего сострадания, идущего по головам к цели человека, потому что он получил свой приказ, грубого, бесцеремонного, рубящего с плеча. Братья, что значит делать все в любви? Он говорит, это касается всех сфер вашей жизни, пусть все у вас будет в любви. Даже там, где нужно бодрствовать, даже там, где нужно стоять в вере, даже там, где нужно быть мужественным и твердым, нужно делать это в любви. В любви означает, что все, что мы делаем, все, что мы делаем, должно быть сделано с целью подлинного счастья того человека или того объекта, который мы любим. С целью его подлинного, настоящего счастья, как об этом говорит Бог. Это не потакание греху, это не потакание плотским желаниям другого человека, но стремление, действия, слова, которые преследуют подлинное счастье ближнего. Помогаешь ли ты ему, учишь ли ты его, обличаешь ли ты его или ободряешь, принимаешь решение, которое отразится на нем, отразиться на наших близких. Делать в любви означает желать подлинного, настоящего, библейского счастья. Поступать в соответствии с этим. 13 глава 1 Коринфянам очень подробно говорит об этом. Братья, нужно быть подобными нашему Господу. Он отличался бодрствованием, отличался стойкостью своей веры, отличался твердостью и мужеством. и отличался и любовью. Он проявлял великое долготерпение к ученикам, которых очень долго нужно было учить, объяснять им то, что казалось бы и так понятно. Он проявлял милосердие даже к тем, кто его не заслуживает. Он даже молился на кресте о них. Он не подсчитывал проступки своих учеников, не вспоминал им потом. Он не радовался неправде никогда. Он всегда радовался истине. Он говорил богатому юноше то, что нужно было ему сказать, потому что любил его. Он так много покрывал, так много прощал, и он столько переносил. Братья, я думаю, что вот это последнее повеление делать все в любви, оно, наверное, требует еще больших и максимальных усилий. Это очень большое старание, это большая жертва и труд, чтобы все делать в любви и при этом бодрствовать, стоять в вере, быть твердым и мужественным. Это не сентиментальность, это множество старания, терпения, смирения, милосердия. Итак, братья дорогие, церковь не может преуспевать в деле Господнем и не может противостоять влиянию мира, если каждый в ней не будет стремиться или стараться о том, чтобы бодрствовать, стоять в вере, быть твердым и мужественным и все делать в любви. Этого хочет Господь, этого требует искупление и благодать. Мы призваны к тому, чтобы созидать церковь правильно, а это дело усердное, драгоценное, требующее старания. И как пастыри, проповедники, мы должны помочь в этом и себе, братьям, сестрам, нашим женам, нашим детям и показать им хороший пример. Аминь.
Аминь.
Давайте помолимся. Господь, Ты создал все, Тебе все принадлежит, и перед Тобой согрешили мы все, и Ты соделался Искупителем и Спасителем, Христом. Тебе покорено все Божие, и Ты принял нас через Свою кровь, через Свою жертву, и соделал нас народом Церкви, народом Своим, освященными во Христе Иисусе, призванными святыми. Боже, Ты видишь, что мы живем среди лукавого мира. И сами мы еще грешники. Боже, помоги нам бодрствовать, стоять в вере, быть твердыми и мужественными и все делать в любви, взирая на Тебя, помня Твою истину, постоянно вникая в нее, молясь в соответствии с Твоими желаниями, показывая добрый пример и побуждая к этому братьев, сестер в церкви, наших жен, матерей, пожилых ли, молодых людей. Господи, просим Тебя о Твоей силе, о Твоем укреплении, о том, чтобы Ты соделал нас способными и стойкими по благодати Твоей и милости Твоей к нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь. Ну, присядьте, братья, для того, чтобы снова встать в какой-то момент. Значит,